Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Отбой». И, значит, в течение двух часов будем обсуждать самые разные абсолютно темы. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». А смотреть можно нас в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже подсоединяйтесь, пожалуйста. И на мой Телеграм-канал тоже можете подписываться. Легко найти. По латинице Волгина FM слитно. 7373-948, телефон прямого эфира. Про пробки.
В движении.
Шестибальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Туго вообще везде и на радиальных магистралях. Кстати, тоже, где вы едете и что вы видите, давайте небольшую перекличку и в эфире у нас устрою. Может быть, необычное какой-то затор или, наоборот, необычно свободно на дорогах Москвы. Где сложности? Сложности на востоке МКАДа, особенно на внутренней стороне. Пробка у Чёлковского шоссе, тянется она мимо Хорды к Новой Рязанке. Внешняя сторона. Здесь пробка начинается примерно от Можайского шоссе по внешней стороне и тянется она до Варшавска. Шоссе еще в районе Бесединской эстакады тоже туго. Внутренняя сторона на севере-северо-западе тоже простаивает. Третье транспортное кольцо свободно, только внутренняя сторона, район Ленинского проспекта, Кутузовского проспекта и Лефортовский тоннель более-менее. Садовое кольцо, ну, запасайтесь терпением.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Так, Данила говорит, что в метро сбой на фиолетовой ветке на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Пассажир упал на рельсы на станции метро Полежаевская. Так, сегодня еще тучи небо мглой укроют уже. Сегодня ожидается гроза, ливень, ветер уже очень сильный, поэтому будьте тоже внимательны. И, судя по прогнозам, будет похолодание какое-то кратковременное, но все-таки будет. Из новостей, прежде всего, Минюст. Пятница же сегодня, и по традиции в пятницу Министерство юстиции выдает порцию, выдает список тех, кто... Именуется иноагентом сегодняшнего дня. Итак, реестр ведомства пополнили кто? Вася Обломов. Вася Обломов у нас теперь настоящее имя Василий Гончаров, если вдруг кто не знал, он теперь иностранный агент. Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Так, Обломов, основатель группы «Чбоза», ведет сольный проект, известен композициями на актуальные политические и социальные темы. Перечень Минюста также пополнили бывший корреспондент ТАССа в Иране Никита Смагин. По версии ведомства, Смагин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях. Основанием внесения в реестр иноагентов стало сотрудничество с иностранными организациями. Смагин – автор телеграм-канала. И, так, еще книгу написал. Иноагентами еще признаны кто? Сопредседатель движения «Экозащита», активист Владимир Сливяк. Помимо дискредитации власти и армии, он выступил против боевых действий на Украине. «Экозащита» была одной из первых организаций, которую признали иноагентом, включена еще в 2014 году, исключена, правда, в 2024 году. Так, Минюст также внес в список учредителя газеты «Народный журналист» Константина Березина и блогера Дмитрия Чернышова. Все. Это все люди, которые на данный момент признаны иностранным агентом. Давайте с вами с главной темы, наверное, точнее их много, но вот Путин и Уитков провели переговоры в Кремле. Некоторое время назад они закончились, обсуждали, как теперь уже выясняется, возобновление прямых переговоров России и Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что во время трехчасовых переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткова речь шла о возобновлении прямых переговоров с Российской Федерации. Пока подробностей никаких нет. На лентах, когда будет появляться, начнем. В Кремле, причем, считают символичным контакт Путина и Лыткова в юбилей встречи на Эльбе. Юрий Ушаков тоже говорит, символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Ушаков подчеркивает, что события символизируют боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом. Вот, интересные параллели какие. И Россия и США планируют дальше вести диалог. Давайте, я предлагаю с этой темы нам с вами начать сегодняшний вечер, потому что интересно следующее. Какие краткосрочные цели, например, преследует американская администрация, соглашаясь на продолжение диалога с Москвой или даже инициируя? То есть понятно, что стороны договорились, продолжают диалог, и наличие диалога уже говорит действительно о многом. Хотя, конечно же, нам с вами и всем вообще казалось, что когда Трамп приходит к власти, то все очень быстро решится. Кстати, сегодня Трамп сказал, что, в общем, он фактически погорячился, предполагая, что все очень быстро ему удастся порешать на украинском треке. Но нет. Давайте так, какие цели, с вашей точки зрения, преследуют именно американцы, инициируя или поддерживая идею продолжения диалога с Москвой? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте с вас начнем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, Олег.
Да, Олег.
Я думаю, цели, как раз здесь они очевидны.
Какие?
Улучшение развития отношений с Россией. У нас, ну, у нас есть экономические такие наработки, да, вот с Америкой, это Дмитриев, Лыков. Им нужны хорошие отношения США с Россией и Россия с США. Это очевидно просто. Другое дело, что все-таки речь идет об укрокризисе и об Украине. Поэтому, если бы этого не было, у нас бы сейчас отмена санкций со стороны США, развитие вот торговых...
Но, видите, это невозможно сделать в одночасье. Многим казалось, что Трамп придет, Трампу очень хочется, не знаю, Кстати, откуда появилась эта идея, что Нобелевскую премию мира ему очень хочется, санкции отменят, Зеленского принудят, и все будет в шоколаде. Но не так это работает, согласитесь.
Да, это постепенно работает, и важно что? Важно, что действительно возможны прямые, при посредничестве США, прямые переговоры России и Украины возможны. Но, опять же, условия России и вот это признание Крыма со стороны Трампа, уже сделанные ими заявления, да, пусть, заявления хорошо известные, с одной стороны, с другой стороны, что, вот, понимаете, Россия ведь, собственно, об этом тоже есть в прессе, это полностью территория Луганской области, полностью территория Донецкой области, а у нас есть, так сказать, анклавы наши в Харьковской области, которые, теоретически мы можем...
Территориальный вопрос, короче говоря, говорите вы. Еще территориальный... Но с чего начинать? Кажется, что начали, конечно же, просто с самого факта переговоров. И американцы выказывают... выказывают активность определенную. То есть это про что? Это про то, что все-таки ситуация движется? Или нам так кажется, что ситуация движется? Просто если бы не о чем было говорить, очевидно, Лыков так часто не летал все-таки через океан. Это я отвечаю тем слушателям, которые говорят, что это ничего не значит. Ну как нет? Давно пора объединиться трем великим державам, говорит Серж 13. Вы, видимо, подразумеваете Россию, Соединенные Штаты и Китай. Это вообще перевернуло бы мир целиком и полностью. Но это смелые фантазии, смелые мечты. Но в мире, оказывается, все гораздо, гораздо сложнее. Так, 7373-948, давайте вас еще послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Конечно, не нужно питать иллюзий. Эта война идет затяжная и специально затягивается с обеих сторон. Понимаете?
Как-то с обеих сторон война затягивается. А что? Алло. Ради чего? Алло. Нет, непонятно. Непонятно. Говорите банальные вещи, но непонятно зачем. 7373-948, это телефон прямого эфира. Интересно еще что. Трамп, его реакция. Трамп заявляет, что переговоры по украинскому регулированию продвигаются. Мы очень близки к заключению сделки, говорит он. Трамп добавляет, что у него нет дедлайна в вопросе урегулирования конфликта. Видите как? У него нет теперь дедлайна, то есть крайнего срока. Я просто хочу это сделать как можно скорее, говорит он. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Италию, президент США также отметил, что продолжается взаимодействие, ну, это по иранскому ядерному вопросу, то есть Трампу нужно решить вообще все. Конфликт на Украине, что-то там с Ираном, что еще, Китай, естественно, с торговыми войнами, Гренландия, Канада вообще ни от чего не отказывается, планов громадье, но вопрос, как все это решить. Нам даже Гренландия, ладно, это вообще не наша сейчас история абсолютно, хотя опосредованно нас касается, потому что и Северный морской путь, Украина. Вытков приезжает, фиксируется, что диалоги конструктивные, но пока да, выхода к прессе не было совместного, что тоже, может быть, о многом говорит, хотя предполагается, что и не обязательно каждый раз после таких встреч, сам факт встречи уже важен. 7373-948, это телефон прямого эфира. Трамп, кстати, сегодня Рейтер публиковала список, точнее, план, подробный план Трампа по Украине. Я сейчас вам зачитаю его. Трамп-план по Украине. Детальный. Рейтер утверждает, что это действительно он и есть. Это финальное предложение Трампа по украинскому урегулированию. Так, представила новый список. По данным агентства, спецпосланник Стив Уитков представил европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля. Что здесь? Режим постоянного прекращения огня. Пункт номер один. Обе страны немедленно приступают к переговорам о технических аспектах предоставления гарантий безопасности Украине. А Украина получает надежные гарантии безопасности. Это все вот цитата. Государством-гарантами будет специальная группа европейских государств плюс желающие от неевропейского государства. Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО. Вот не будет стремиться к вступлению в НАТО. Ну, может быть, Украину не примут в НАТО, а то почему-то делегируется обязанность Украине перестать стремиться в НАТО. Так на Украине все завернули на протяжении 15 лет последних просто потому, что Украина стремилась в НАТО, в дружную североатлантическую семью. Так, Украина может претендовать на территорию для членства в Евросоюзе. Вот это тоже интересно. Украина может претендовать на территорию. Ну, в смысле, в Евросоюз не принимают государства с территориальным спором. Это имеется в виду. Украина потеряна 20% территории. Вопрос, на какую территорию Украина будет претендовать, потому что хочет в Европейский Союз? США де юре признают российский контроль над Крымом. США де-факто признают российский контроль над Луганском. США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона. То есть по текущей, по фактическому контролю. Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. Интересно. Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США. Ну так контроль на ком? На американцах или все-таки на украинцах? С распределением электроэнергии в обе страны, а также через Каховскую плотину. Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кенбурнской косой. Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных... То есть там все в этом документе. Вот я вам зачитываю список, там все. Редкоземы в том числе. Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию. За чей счет будет банкет? Следующий вопрос. Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты. Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах. Ну, в смысле, что будет, видимо, развиваться. Интересно, подразумевается ли выполнение этого плана как раз по пунктам? То есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16 пунктов. По поводу санкций, это предпоследний 15-й пункт. Так, американо-российское сотрудничество, последний пункт. Вот. Ну, в общем, вопросы имеются, товарищи? Давайте этот план обсудим. Якобы Уитков его представлял европейцам. Ну, интересно, а зачем, главное, европейцам представлял? Вот там что? Так ли хочет Европейский Союз Украину в свою дружную европейскую семью? Вот это интересно. Так, Украину принуждать к переговорам надо было на поле боя, а не в кабинетах. Так это и происходило, Андрей, ВМФ, который подписывается. Разве этого не происходит, понуждение Украины? Потому что Украине предлагали. Украине с 24 февраля 2022 года каждый раз предлагали. Помните, первую встречу через три дня, потом что там, Стамбул через некоторое время был, да, а все Украине предлагали. А Украина говорит, да-да-да, конечно, вы только вот прекратите, там, войска отведите, вот. А в момент, когда в кабинетах заседали, там по колонии ударили, вспомните эту историю. И предлагали, и каждый раз, когда события разворачивались не в пользу Украины, Украина молила о каком-то якобы там перемирии, но при этом Украине говорилось, что вот можно сейчас сесть за стол переговоров, можно сейчас сесть, потому что дальше все равно нужно будет сидеть за столом переговоров, но позиции будут вообще неравноправные. И для Украины ситуация будет хуже. За это время, прошло 3 с лишним года, Украина потеряла сама 20% своей территории. И очень много людей. Экономика Украины разрушена. Вопрос. Зеленский мог согласиться? Мог, конечно. Но сейчас не имеет смысла обсуждать, почему Зеленский не согласился. Почему... Он здесь сейчас не соглашается, понимаете? Так, еще, да, я так понимаю, что все наговорил Трамп, и что-то мне подсказывает, что он опять шутит. Ну, то есть, как можно верить этому человеку? А я вообще не знаю, кому там верить можно. Ну, то есть, вот с той стороны, допустим. Это же стандартная история. Как это должно происходить? Мы говорим, хорошо, мы сядем за стол переговоров. Мы говорим, юридические аспекты, кто будет визировать? Кто будет гарантией? Тут вот в трамповском плане есть... Так, Украина... Вот, обе стороны немедленно приступают к переговорам о технических аспектах предоставления гарантии безопасности Украины. Вот приступать к переговорам о технических аспектах. Это что? Это надо, чтобы переговоры были? Ну, примерно так. И вот эти вот переговоры о технических аспектах предоставления гарантии безопасности Украине могут затянуться на очень долгое время, потому что украинцы, скорее всего, не приедут, у них сломается самолет, они там придумают, что кто-то что-то нарушил, там еще что-то. Сначала согласятся, потом скажут, что этого не было. Далее. Украина получает надежные гарантии безопасности. Вопрос, от кого Украина получает гарантии безопасности? Чтобы что? Украина говорит, нам нужны гарантии безопасности. Мы говорим, нам тоже нужны гарантии безопасности. Мы давно предлагали, что нам нужны гарантии безопасности. Для нас это не вступление Украины в НАТО. В ответ на это в плане Трампа что? Украина не будет стремиться ко вступлению в НАТО. Но, может быть, стоит как бы сформулировать это несколько иначе, что НАТО не будет принимать Украину. НАТО не будет принимать. Зачем с того, кто не отдает себе отчет в своих действиях, требовать то, чтобы он сказал, ну окей, я откажусь. Ну, Зеленский этого не сделает. Потому что Зеленский продавал эту идею своему народу и тем людям, которые его поддерживают. Не знаю, верили они в это, не верили, но они, он им эту идею продавал. Вы сейчас поднапряжетесь... Вы сейчас, часть из вас погибнет, но мы обязательно завоюем свое право вступить в эту дружную североатлантическую семью. Ну вот как-то так. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Евгения, добрый вечер.
Здрасте.
Сан Саныч,
да, Сан Саныч.
Ну вот смотрите, там даже не вдаваясь в детали этого плана, один только пункт его делает этот план для России неприемлемым. Да? То есть любой, кто этот план... со стороны России, допустим, подпишет, совершит уголовное преступление. Что я имею в виду? Запорожская атомная станция находится...
Под контролем Российской Федерации, да.
И не только под контролем, но и на территории Российской Федерации, конституционной. Это первое. Принадлежит эта станция и управляется Росатомом. То есть заявление, то есть подписание такого договора, это нарушение территориальной целостности страны.
Вот, интересно, зачем Трамп, вот мне интересно, зачем там все в этом плане?
Неприемлемые вещи выдвигаются. Вот, хотя вот тут есть какой момент,
да.
На чем бы я хотел остановить.
Пожалуйста.
Свое внимание. Значит, смотрите, атомная станция запорожская, с одной стороны, казалось бы, какая хорошая вещь, это специфический чемодан без ручки, понимаете, в чем дело? Там из 6 блоков большинство... по-моему, 5, они уже продлены, у них вот-вот закончится там, один должны уже закончить у него эксплуатация, причем продленная, подчеркиваю, Россия продлевала срок эксплуатации этих блоков, то есть они уже дальше продлевать их уже бессмысленно, один должны были вот уже закрывать, один еще в 25-м, потом 26-й, 27-й, то есть там это, ну, как сказать, один только из 6 блоков, значит, готов к эксплуатации без продления дополнительного, понимаете? Поэтому тут, конечно, каким-то образом вот это можно бы обыграть, но только но только, да, так сказать, в обмен на что-то существенное, на Одессу, например, или Николаев, да.
Вопрос,
пожалуйста, ребят,
вопрос,
бейте станцию,
да.
Бейте, как говорится, там, мы вам поможем, там, и топливо дадим.
А то план, план, честно говоря, выглядит, ну, вот немножечко с первого взгляда, да, ну, мы же спекулируем, просто рассуждаем,
да.
Выглядит несколько, ну, как бы предложить что-то, чтобы ничего не предложить.
Да, то есть план утопичный и план для России.
Это план для Трампа. В том-то и дело, что кажется во всех этих документах, при том, что мы приветствуем, конечно, что лучше, конечно, когда ведутся какие-то переговоры, особенно на фоне того, как переговоры ведутся между Москвой и Вашингтоном, как на контрасте действует, например, украинская администрация, говоря, что Дональд Трамп некомпетентен. Ну вот вообще некомпетентен. Как бы он оружие поставлял бы... Да еще бы и войска бы ввел бы, да еще бы интервенцию в сторону России. Вот это бы на Украине бы говорили, что компетенция большая. Вот, хорошая компетенция. А так, ну некомпетентен он. Но еще что, события, наверное, не случаются просто так. Это к вопросу о том, Вытков приехал, а утром погиб генерал-лейтенант Ярослав Москаль в Балашихе. Там машина с заложенным взрывным устройством взорвалась, и генерал погиб. Мария Захарова сейчас говорит, что есть основания полагать, что к убийству генерала-лейтенанта Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы. Москалик еще известен тем, что он замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Погиб он при взрыве автомобиля в Балашихе. Он участвовал в Минских переговорах как представитель генерального штаба. И видите, как интересно. Может быть, все совпадения случайны. Но мы знаем, что наш оппонент очень любит в... Украинский, я имею в виду, оппонент. Очень любит в символы. Вот помните, да, вот этот Крымский мост надо взорвать, потому что это символ связи России и Крыма, и вот это все, да? Какие-то еще события были. Очень любят они символизм. Ну, вспомните даже Зеленского, у которого на полном серьезе, который на полном серьезе у себя в кабинете повесил картины с пылающим Кремлем. Ну, вот, фантазии. И сейчас интенсивные переговоры с американцами, обиженные украинцы и погибшие от, в результате, ну, по сути, там, террористического акта, генерал-лейтенант, который участвовал в Минском процессе, тоже в переговорах. А про Минск мы говорим очень много в контексте того, что, хорошо, Трамп вот в своем документе говорит, Украине нужно предоставлять гарантии, должны быть какие-то еще европейские там гаранты. Ну, хорошо, были европейские гаранты в Минске. Нас все равно оттаскивает туда. И вопрос, понимает ли это Дональд Трамп, когда он предлагает то, что уже Российская Федерация проходила, и в итоге ничего не получилось. Потому что никто никаких гарантий никому не давал. Давайте новости послушаем, продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», и мы с вами продолжаем, микрофон Евгения Волгина, про политические вопросы, самые главные новости сегодняшнего дня, завершившиеся переговоры Уиткофа, Владимира Путина с спецпосланником США Уиткофом, и вы слышали в новостях, что стороны договорились, как сказал Юрий Ушаков, какие-то процессы сделать интенсивными в плане, ну, гипотетических переговоров, например, с Украиной. Но все упирается во что? Действительно, как бы это ни звучало абсурдно, но украинцы сами себе законодательно запретили вести переговоры с Российской Федерацией. Если для кого-то кажется, что это, ну, какая-то полная ерунда, и на это не стоит обращать внимание, стоит. Потому что Зеленский это сделал не случайно, он сделал это демонстративно, чтобы, может быть, там, чтобы ни у кого не возникало соблазнов вести переговоры с Москвой, но кажется, что ему все-таки придется это сделать. А Владимир Владимирович Путин, напомним, юрист, который строго следует букве закона. И поэтому Украина сама себе, во-первых, должна разрешить вести переговоры, во-вторых, легитимность, конечно, Зеленского. И вы помните заявление Пескова не так давно, он французским медиа давал интервью и говорил, что, ну, ладно, для нас, да, легитимность Зеленского, она, в общем, сомнению подвергается, но это бог с ним. Просто если Зеленский, допустим, будет визировать какие-то документы, связанные с переговорами с Россией, допустим, то внутри самой Украины есть силы, которые могут подвергнуть, сами же подвергнуть сомнению легитимность, законность этих документов, потому что Зеленский не законен сейчас уже. Он, ну, фактически, выражаясь правовым языком, он, ну, в общем, просто произвел самозахват власти. Все, больше ничего. И сам себе продлевает полномочия. Вот, а выборы не проводят. Ну, действительно, зачем? Зачем? Это демократия новой волны. А что говорят европейцы? Слушатели меня спрашивали, что говорят... Так, нелегитимный президент не мог запретить переговоры. Он запретил переговоры, когда был легитимным президентом, Нилс. Это все было так. По поводу европейцев. Тут Петр спрашивает, а европейцы вообще как-то реагируют? Европейцы реагируют. Генсек НАТО, например, выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность. Рюте обсудил с президентом США Украину оборонные расходы Альянса. На фоне затяжной напряженности в отношениях США и Европы из-за разногласий по путям украинского урегулирования в Вашингтон приехал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основную тему переговоров с Дональдом Трампом он обозначил предстоящий в июне саммит Североатлантического альянса в Гааге. Хотя, по данным Financial Times, поездка генсека НАТО была организована в первую очередь для того, чтобы убедить команду Трампа не принуждать Украину к миру на условиях России и не подвергать безопасность Европы риску. То есть интересный момент получается. В данном случае Россия говорит, мы за то, чтобы возникла какая-то новая система безопасности в Европе. Основная загвоздка к тому, чтобы была безопасность в Европе, это токсичность Украины. Поэтому нужно сделать что-то с Украиной, чтобы она там была внеблоковой, демилитаризованной и прочее. Европейцы... Понимая, что им, возможно, тоже некомфортно. А может, кстати, наоборот. Они говорят, ну это же условия России. Мы же не можем на это пойти. Надо вот, чтобы Трамп что-то другое предложил. Но, правда, Трамп предлагает, но мы говорим, да вы можете сколько угодно планов-то предлагать. Мы говорим, что это выглядит вот так. И мы не можем пойти, например, на возврат наших территорий, ставших нашими, например. Мы не можем этого делать. Ну что... обсуждать, какие варианты. Можем допустить милитаризацию Украины? Не можем, конечно. Вступление Украины в НАТО? Не можем, конечно. Наличие западных контингентов на Украине? Не можем, конечно. Потому что для нас это небезопасно. Европейцы говорят, для нас Россия небезопасна, она воюет на Украине. Ну, так она небезопасна, наверное. Почему она европейцам небезопасна? Потому что европейцам нравится воевать против России вместе с Украиной? Не очень ясно здесь логика. Но при этом генсек настаивает, что нельзя идти, как он говорит, на поводу Москвы, потому что это демонстрация слабости. Ну, вот как-то так это выглядит. Кто может сейчас отменить закон? Зеленский же сам не может его отменить. Он нелегитимен. Ну, каким-то образом какие-то процедуры через Верховную Раду должны пройти, очевидно. А вообще, по-хорошему, Зеленский что делает? Зеленский складывает какие-то свои полномочия. Сейчас там власть переходит спикеру Верховной Рады по их законам. Ну и дальше какая-то процедура. То есть это тоже надо будет обсуждать. Потому что для нас, ну, если в Минских соглашениях там подписи ставили люди легитимные, и ничего никто не выполнил, ну, в принципе, вообще никак. Никто ни Украину не выполнил, ни европейский гарант, никто не выполнил ничего. То что говорите о нынешнем статусе? Вот, вот вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте, Жень.
Да.
Вы знаете, ну, как бы, ну, вы уже понимаете, что я в теме.
Да.
А вот очередной раз катапультировался, тут поломанные ребра, а вот все это дело слушаю. Я думаю, что, ну, не совсем думаю, не буду говорить, то есть это источники, которые участвуют в переговорах.
Да.
А американцы просто выходят.
Куда?
То есть вообще из этой ситуации.
Американцы, в смысле, американцы оставляют это все европейцам. Ну, это, я не знаю, какие источники вам это говорили, но об этом говорят уже на протяжении двух недель. Вот я была на эфире «Звезды» в понедельник, вот то же самое говорили.
Сороковки мои, однокашники, источники с ГШ, то есть...
Не раскрывайте карт, ладно, не раскрывайте.
Да-да-да, я
мать.
Я не раскрываю.
Так.
А туману очень много.
Понятно.
Насыпали очень много. Но американцы просто-напросто сохраняют свое лицо.
Ой. Американцы сохраняют... А какое лицо? Давайте-то, хорошо, американцы, давайте, если вы хотите. Это очень интересная тема, просто я ее обычно как бы убирала, потому что мне всегда... У меня всегда вопросы, а что значит, американцы уходят, сохраняя лицо? Или им нужно выйти, потому что им нужно сохранить лицо? Какое лицо им нужно сохранить? И процедура выхода тогда какая должна быть? Передать все, весь это, все это знамя, как эту эстафетную палочку европейцам, пусть они этим занимаются? Или как это должно выглядеть? И что значит они сохраняют лицо? Откуда? Ну, хорошо, тогда... Логично это бы выглядело как? Мы не за ваших, не за наших, поэтому... Паритет должен быть соблюден. Санкции с Российской Федерации снимаются, которые вводились с формулировкой, что вот началась СВО, и поэтому Россия теперь должна страдать, и вообще мы придадим ее остракизму на всем земном шаре. И тогда какие-то, что там, прекращаются поставки вооружения на Украину. Но честно, честно, конечно. Потому что и так посредничество Соединенных Штатов выглядит, ну, в общем, тоже с вопросами, потому что санкции не снимаются, только обещания какие-то даются. И в этой связи, вот кто-то из слушателей говорит, вы слишком сильно нагромождаете. А что я нагромождаю? Дмитрий Сергеевич Песков, пожалуйста. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры по украинскому регулированию. Вот в чем дело. Наличие переговоров, где никаких решений не принято, не означает автоматически окончание боевых действий, например, со стороны Российской Федерации. Потому что эти переговоры, прекрасно, что они есть, но решений-то там никаких нет. Если бы Трамп вышел, сказал, я прекращаю поставки вооружений, я сказал Маску отрубить Starlink, что там еще, я снимаю санкции с России, будем на энергорынках по-другому бороться. Там переключаюсь на Китай, потому что не хватает. Ну, что-то такое, то тогда да. Тогда да. Но Трамп не может быстро снять санкции, потому что Трамп в первый свой срок, например, начал ужесточать санкции против России. И джавелины начал поставлять. Более того, санкции проведены через Конгресс. И президент одним росчерком пера эти санкции снять не может. Даже если вдруг его отношение к Москве поменялось. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Евгений.
Да, Сергей Алексеевич. Алексеевич, пожалуйста, слушаем вас.
Все, что публично заявляется со стороны США относительно Украины, а также наша публичная реакция, говорит о том, что главные события происходят за закрытыми дверями.
Так.
Все, что обсуждается публично, характеризуется неопределенностью, взаимоисключающимися этими самыми высказываниями. Вот Путин поговорил по телефону с Трампом. Он говорил... там, 3 часа. Сейчас он разговаривает уже с спецпосланником 2 раза, там, уже, в общем, по 5 часов.
Да.
Нарышкин разговаривал с директором ЦРУ. Ведь это все закрыто. Трампа беспокоит относительно Украины одно, чтобы его не обвинили в предательстве Америки. Вот и все. Что он, наверное, там, кампания против него ведет, что он шпион России, так? Он хочет... сделать так, чтобы по Украине у него к нему не было претензий.
Так и все равно
Америки.
Будут, Сергей Алексеевич, но все равно будут. Если объявлена охота на ведьм, никакие доводы не могут спасти этого человека. Никакие. И как раз наоборот, кажется мне, хотя я дипломатических институтов никаких не оканчивала, кажется мне, что если Трамп пришел как такой постмодерновый консерватор, он всех напугал своими решениями, он в какой-то степени, может быть, абсурден, в какой-то степени он экспрессивен, так и дальше логику этой экспрессии нужно продвигать. Ну, то есть не оправдываться и не пытаться сквозь, как это, пройти сквозь струю. Я не даю советов ни в коем случае, у меня не те компетенции, но просто рассуждение какое. Если ты приходишь на волне того, что от тебя все в шоке, подари этим людям дальнейший шок. Это как с Россией. Россия демонизирует. Страшное государство. Говорит, страшное государство. Ужас и кошмар. Мы давили, 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 давили. Они все не давятся. Мы их санкциями, а они у себя там что-то развивают. А мы там придумали темы какие-то. с тем, что Россия там нарушает правила ведения войны, а она не нарушает правила ведения войны. Но мы все равно будем продолжать, что Россия ведет какие-то заходы. Ну, может быть, тогда чего в белых перчатках-то воевать? Не в смысле ковровые бомбардировки устраивать, но в смысле поддерживать этот имидж. Потому что если кто-то хочет напугаться, может быть, дать ему эту возможность напугаться как следует. Если кто-то хочет быть... какие инструменты есть у Трампа урегулировать или поспособствовать урегулированию конфликта таким образом, чтобы его не обвинили в том, что он агент Кремля? Хотя его сильно заранее уже обвиняли, что он агент Кремля, просто потому, что он не говорит, что Россия должна исчезнуть с карты мира. Ну, 7-3, 7-3, 9, вот ровно об этом я спрашиваю. Реально ли угроза Трампа устранится от вот этого посредничества? Как вы думаете? И тогда что? Давайте смоделируем. И тогда что будет? В Америке все понарошку, кроме денег, говорит Павел. Причем здесь лицо? Бабки-то они хотят просто сохранить. А какие деньги? Ну, они уже 300 миллиардов туда потратили. Пытаются вернуть через вот эти вот редкоземельные какие-то схемы на Украине. Может быть, взять контроль над трубой газовой, транзитной. Что еще сделать? Ну, вот с Запорожской станции тоже интересный вопрос. Там какие коммерческие интересы, например? Ну, электричество в Европу тянуть, потом его продавать или... Не понимаю. Так. Кто-то здесь, МИД Украины в своем официальном заявлении фактически выходит из переговорного мирного трека. Так, МИД Украины, кстати, я не видела сейчас этого заявления, сейчас попробую я найти. Видите, какие события происходят, буквально все с листа пытаемся осознать. Так, пока я вижу только заявление. Вот, в Киеве утверждают, что не получали от США предупреждений о выходе из мирного процесса. Не получали. Какой-либо официальной дипломатической информации, Георгий Тихий говорит, переписки или ноты, или чего-то такого официально-дипломатического с закрытыми каналами о подготовке к выходу из мирного процесса мы по состоянию на сейчас не получали. Но по закрытым не получали, а в прессе получали. Ну, можно же и так, наверное, построить диалог. Еще... Так, если Трамп станет спокойным, рассудительным и рациональным, он шокирует всех больше, чем сейчас своими экстравагантными выходами. Да тут не надо имидж менять. Смысл менять этот имидж, тем более, когда срок президентский исчисляется просто, ну вот, 4 года. Он хотя сейчас думает про 20, какой год получается, 28-й, да, 29-й год он думает. Вот, но еще до этого времени дожить надо. Британцам за генерала будем наказывать или будем делать вид, что это Украина, говорит Андрей. А вы доподлинно знаете, что это кто? Обычно говорят, где Украина, там Британия. Где Британия, там Украина. То, что ДРГ действует украински, в общем, это большая проблема. То, что они используют людей, включая там, детей, через шантаж, угрозы, манипуляции и 5 рублей, чтобы они ходили, поджигали релейные шкафы, это, к сожалению, уже не новость. И здесь остается... Здесь вопрос времени, конечно, когда следователи уже там изучают камеры видеонаблюдения и увидят, что это было. Вспомните убийство генерала Кириллова. Какой-то человек, какой-то... То ли он курьером работал, то ли он просто вот там, приехал откуда-то из какого-то соседнего государства. И вот что-то там денег ему дали каких-то, якобы камеру он какую-то там поставил. Ну, в общем, здесь не нужно искать, мне кажется, черную кошку в темной комнате. Еще. У вас есть сомнение, что это Британия организовала? Андрей, я могу только восхититься вами, что у вас есть вся информация. Передайте, пожалуйста, в Следственный комитет, в Главное следственное управление. А то вдруг они не знают, понимаете, идут по ложному следу. А тут вы. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Евгения, добрый вечер.
Гурген. Да, Гурген, пожалуйста.
Видите ли, я хотел буквально пару слов
относительно
Зеленского и его судьбы. Цитата из Зеленского, которую он направлял американской стороне очно. Послушайте, то, что мы брали у Соединенных Штатов, мы с гордостью оцениваем как гранты. А гранты
да. это не возвращают, конечно.
Значит, да, значит, он, вот этот самый, как его здесь любят называть, Зеля, будет диктовать администрации Вашингтона, что есть гранты и что есть ленд-лиз. Значит, да. в Вашингтоне слепое пятно в отношении такой вещи, как гранты, они это не имели в виду, и по умолчанию имело в виду, что это, конечно же, ленд-лиз, безусловно. Поэтому, ах, как я не завидую Зеленскому, это не его тяжелой судьбе наркомана, ничему более. Человек надо в страдательной
было...
позиции.
Да, надо. Спасибо большое, Гурген. Спасибо. Нет, то, что Зеленский для него было откровением, скорее всего, когда Трамп заговорил о том, что, в общем, денежки-то надо вернуть, и это были не... Это была не благотворительность. Это была не благотворительность. Вот. И сейчас он будет настаивать на своем. Ну, потому что, когда ты говоришь постоянно «дай, дай, дай», а тебе говорят «отдай», а вот тут-то и логика ломается. Но МИД Украины еще выступил с интересным другим заявлением. МИД Украины недоволен участием иностранных военных в параде Победы в Москве. Помните, да, на Украине же хотят какой-то свой альтернативный 9 мая придумать? А в Европейском Союзе Кая Каллас там она предупреждение выдавала представителям иностранных государств, если они поедут на парад Победы в Москву. То есть, помните, мы с вами про символы говорили, что символы, они значат. И сейчас, так как Украина, ну вот она тоже любит вот эти символы и нагромождать все дополнительными смыслами какими-то, и для них участие иностранцев и открытые заявления, в том числе из Европы, что люди поедут на парад Победы в Москву, иностранцы, для них это фиаско настоящее, потому что, ну, как бы морок, наверное, спадает постепенно, очень медленно, но спадает. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выразил недовольство по поводу участия иностранных войск в военном параде. Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом. А это, кстати, говорит он, не только россияне. Это не имеет, по нашему мнению, говорит Тихий. Ну, очень громко говорит, видите как? Громкое событие и громко говорит Тихий. Ранее издание «Политика» писало, что Зеленский предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая в качестве противовеса параду Победы в Москве. Противовесу параду Победы. И вот это ничего общего с чествованием подвига победителя над нацизмом, а это, кстати, не только россияне, это не имеет по нашему, по вашему мнению. А вашего мнения никто и не спрашивал, хочется сказать господину Тихому. Ну, как-то так получается. Вам предлагали не развивать нацизм у себя в государстве. Вам предлагали не, как это, не чествовать людей, которые там наколки себе набивают какие-то, целые батальоны сколачивают, памятники сносят. Вам же предлагали этого не делать, долгое время не предлагали. А тут, оказывается, видите, Украина взывает всех остальных к тому, чтобы они не ехали на парад Победы. Хочется спросить тогда, ну хорошо, значит, чем-то другим руководствуются представители иностранных государств, которые иностранных войн, которые поедут на парад Победы в Москву? Вот это интересно. Оксюморон, говорит Владимир Бонд. Ну, первый раз трагедия, второй раз фарс, да. Это какая Европа недовольна, которую спасла советская армия? Ну, примерно та. И, вернее, ее наследники, потомки. Потомки очень недовольны. Вот Мерц недоволен, например. Кая Каллас категорически недовольна. Это она, кстати, грозила пальцем. Например, кому она? Фицо, по-моему, она предупреждала. А Урсула фон дер Ляйен звонила Фицо и говорила, что он, в общем, как бы это сказать, чтобы не было претензий Роскомнадзора, недальновидный человек, раз он звонит в Москву там, и вообще общается с представителями Российской Федерации. Это вот не совсем правильно. Но почему-то остальные не внемлят все-таки в большей степени Москве, а не Украина, хотя вот Украина предупреждала. Тихий представитель МИДа Украины должен сказать, а я предупреждал. Так, что это еще? Если завтра Зеленский в Риме будет в пиджаке, все, он сдается, говорит Григорий. Теракт против генерала Кириллова, похоже, ничему не научил. Снова одна и та же схема, и выводов не... А почему вы думаете, Сергей, что выводов не сделано? Понимаете? Ну вот почему именно так? То есть теракт совершен общеопасным способом, кстати. И вопрос действительно к спецслужбам такой. То есть это большой вызов для спецслужб. Каким образом убирать эти ДРГ, убирать возможность совершения террористических актов. Мы эти темы, кстати, в потоке тоже обсуждали, и представители, там, ветераны спецслужб говорили, что, ну, слушайте, терроризм после войн на Северном Кавказе удалось победить, в принципе, в течение 15 лет, после уже, 10-15 лет. А сейчас мы в состоянии конфликта находимся. Рубрика у нас сейчас должна быть «Новости» и продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Отбой». У нас с вами есть еще час, чтобы обсудить вместе новости и подвести итоги, информационные итоги этого дня. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сергей тут пишет: а вам-то что до этого всего? Ну, в смысле, до России, до Украины, до Штатов, до Уиткофа. Расскажите что-то полезное и новое. Ну, подайте идеи, что вы хотите от меня? Стих вам рассказать, которого вы не слышали никогда. Ну, если для вас действительно то, что происходит, это что-то не новое, не полезное и вообще не имеет к вам никакого отношения, ну, так тоже может быть, что я вам скажу. Ну, простите, стихи я тут декламировать не готова. Готова обсуждать новости, и новости, кстати, в общем, новостей достаточно много. Есть... Честно, две новости. Вот. У нас вроде с вами такая программа все-таки серьезная, но не могу мимо пройти, если что-то новое. Это, правда, на грани фола уже. Во-первых, Республика узнала о плане Киева провести саммит в день похорон Франциска. По задумке Украины, саммит должен пройти в формате квинт. Предполагается, что в нем примут участие, на минуточку, представители Италии, Франции, Великобритании, США, а также Германии. В Риме уже выразили сомнения по поводу этой идеи. То есть, представляете, какая история? То есть, смысл ничто. Пиар все. В этом мире есть только Украина и только ее вопросы. И оттягивать внимание Украина будет всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И кому-то, видимо, в офисе президента Украины пришла идея: а давайте сделаем так, чтобы про Папу Римского забыли, хотя миллион человек собирается присутствовать на его похоронах, а, соответственно, про Украину все говорили. Поэтому итальянцев на минуточку, да, итальянцев, французов, британцев, американцев и немцев Украина приглашает к себе на саммит какой-то, где обсудят. Тут была карикатура Шарли Эбдо, кстати, на эту тему, а тут многие говорят, что, в общем, по последнюю обложку можете посмотреть. Юмористический журнал оказался, в общем, своей шуткой попал точно в цель. Так, провести саммит Украина предложила, да, в формате квинт. Обратилась Украина к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать в Риме расширенный саммит по урегулированию конфликта. А то, что Папа Римский умер, а то, что там, в общем, ну, понятно, да, это вообще не имеет никакого значения. Похороны состоятся завтра, 26 апреля. На прощение с понтификом прибудут лидеры более 50 государств. Посетить похороны планируют в том числе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Представителем России на похоронах Папы Римского станет министр культуры Ольга Любимова. Но, видимо, Зеленский поедет, потому что шанс увидит Трампа и попробует его переубедить, видимо. Ну, что-то такое. Интересно, кстати, это будет смотреть. Ну, просто эти сцены, они же, правда, очень... интересно, с точки зрения разбора будут потом, там, лет через 20-30. Ну, вот сначала президент Украины говорит, что Дональд Трамп некомпетентен. Он ведет переговоры с Москвой, и это говорит о его некомпетентности. А потом МИД Украины. А потом МИД Украины говорит, что, в общем, ну, кто-то на Украине. Говорит: а хорошо бы в день похорон Папы Римского провести форум. И Зеленский, наверное, ну, буквально за руку будет вытаскивать оттуда... С панихиды будет вытаскивать Трампа и говорит: подождите, вы меня не поняли, подождите, все. Как-то так. Криворожская дипломатия опять отжигает, говорит Виталий. Да Честно говоря, вы знаете, хочется как-то, ну, обсуждать. Тема-то серьезная, действительно. И хорошо, что если конфликт завершится, и более того, будет просто прекрасно, если условия России будут соблюдены. И это очень важно для нас с вами, потому что мы с вами живем в России, и мы с вами не живем в Европейском Союзе. Поэтому что хорошо в какой-то степени для Европейского Союза, то для нас плохо. Мы-то говорим, что всем должно быть хорошо в этом отношении, потому что, ну... Войны заканчиваются, там, потом наступает другой период. И нужно оформить этот другой период, как-то к нему подготовиться. Вот. А пока живем в эпохе перемен. И вторая новость, которую я хотела вам зачитать, это скандал в Эстонии. Там, в общем, испугались того, что, оказывается, эстонцы едят русские блины. Буквально. Эстонские провели, журналисты, целое расследование по поводу блинов. Откуда блины в Эстонии? В маленькую страну, в общем, журналисты какого-то издания изучили сводки Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, подсчитали всю информацию и выдали, что из России в Эстонию поступило 15 тонн замороженных блинов. Также выяснилось, что прибыль российских производителей готовых продуктов питания, продаваемых в Эстонию, начала вновь расти. В 2022 году Россия импортировала продукцию на 8 миллионов евро. А, так, что здесь? В 2023 году импорт вырос. Особо озаботились эстонские, в общем, журналисты блинами из Рязани, потому что, значит, что здесь? Рязань привлекает внимание эстонских журналистов, что здесь? Ну, во-первых, в Рязани, да, находится высшее воздушно-десантное командное училище Вооруженных сил Российской Федерации. Раз блины из Рязани, а там военное училище, значит, ну, в общем, понятно, да? Эти блины едят все. Это настолько должна быть шаткая эстонская государственность, что ее могут развалить рязанские... Не развалить, Виталий, не развалить. Просто... И грибы с глазами, да? Что-то такое. Нам с вами смешно. Но по факту, понимаете, видимо, угроз больше не осталось. Докопались до блинов. Как-то так. Я очень надеюсь, конечно, что это чья-то шутка юмора, правда, но эстонцы не врут. Эстонцы не врут. Вот как-то так оно выглядит.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, еще важно, что Песков сказал, Путин и Трамп не будут выпускать совместное заявление по встрече на Эльбе. Так, и диспетчеры, кстати, говорят, что прибывший утром спецрейсом из США в Москву самолет покинул воздушное пространство Российской Федерации. ТАСС об этом пишет, ну, если действительно кому-то сейчас интересно и важно. Песков, кстати, комментирует взрыв в Балашихе. Киевский режим лишний раз показал свою сущность взрывом в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал вооруженных сил Ярослав Москалик. Москва должна быть начеку и понимать суть этого режима, несмотря на ведущиеся сейчас мирные переговоры, сказал Песков. Ну, то есть, ну, как бы это вот, я вам говорила уже, символы, значит, из той стороны политику формируют символами какими-то. Недовольство переговоров выражают тем, что происходит теракт в Подмосковье, и там гибнет человек, который принимал участие, во-первых, высокопоставленный представитель Генерального штаба, а во-вторых, принимал участие в переговорах в Минске. А так как Украина не признает вообще никаких переговоров, хочет воевать до последнего украинца, вот, видимо, таким способом и демонстрирует свое недовольство. Давайте мы с вами сейчас другую тему обсудим. Тем очень много, но отвлечемся на... Такое более мирское, что ли, не политическое, а более мирское. Нина Останина высказалась о выпадах в адрес 30-летних холостяков. Если кто-то слушал вчера, правильно, да, вчера был эфир «Умных парней», у меня была Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы, она зампред комитета по делам материнства и детства, то есть она зам Нины Останиной, и она сказала... интересную фразу, за которую, естественно, зацепились многие, и многие, в общем, этот ролик завирусился, можете найти. Она сказала, что мужчины, 30-летние холостяки, ненадежные сотрудники. И, соответственно, предложила отдавать рабочие места сотрудникам с семьей и детьми. На это председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвала задуматься о роли власти в жизни молодых людей. Государство, по сути, отказалось от того, чтобы обеспечить современной молодежи базовые потребности для создания молодой семьи. Первая и главная базовая потребность – это жилье. Вторая – гарантированная работа и достойная заработная плата. А Останина, она, кстати, она глава комитета, а Буцкая ее зам. Она добавила, что постереглась бы таких обвинений, поскольку подобные выпады отталкивают молодежь от политиков. Но это если с точки зрения политтехнологии. С точки зрения хайпа и желания цитируемости, в общем, депутаты, которые делают очень громкие заявления, они здесь выигрывают. С точки зрения того, что политтехнология в долгоиграющей какой-то перспективе, это вопрос, конечно. Но мне нужны люди, которые, например, поддерживают Останину или же, наоборот, поддерживают Буцкую. Буцкая говорит, что 30-летние холостяки, там 30-35-летние холостяки. Я вчера пыталась у нее уточнить, говорит она только про мужчин или про женщин, или про всех. Она говорит, не сказала, не конкретизировала. Но в итоге, давайте так, имеет ли статус семейное положение, влияет ли на эффективность труда того или иного человека? Ну, то есть холостяк, без детей, там, не знаю, без обязательств, он, например, может отдаваться только работе, или он работает спустя рукава, потому что ему не нужно платить ипотеку 30 лет, ему бы там вечером в бар сходить, у него съемная квартира, там, ну, может, девушка есть, ну, в общем, как-то спустя рукава он к работе относится. Или же нет. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А 30-летние разведенные мужчины, хорошие сотрудники? Давайте поговорим. Кто хороший сотрудник с точки зрения семейного положения? Кто хороший сотрудник? 7373948. Так, по себе, друзья, могу сказать, мужик до 30, ребенок, нам не то что жениться, нам паспорт до 30 выдавать нельзя, говорит Строгинский. Ну, а 40-летние мужчины, случайно выжившие мальчики? Давайте так, да, поговорим. Так, может, у семьи его нету, потому как засиделся на работе, говорит Катя. Может, и так. А может, и не хочется. Вот. А с другой стороны, хорошо, а семейный тогда, давайте так, если про мужчин, если 30-летний холостяк без детей, он плохой, то тогда семейный 40-летний с тремя детьми хороший, потому что ему лучше быть на работе, чем дома с тремя детьми, правда? А лучше на двух работах, правда? Потому что работать легче, чем с тремя детьми. О, давайте так, вам сколько лет? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Роман, вам сколько лет?
Да.
А? Вам нет, сколько 40. Лет? Вам 40. У вас 40. Жена есть?
А, вот я из этой когорты.
Из какой?
Которым нельзя доверять.
Из подозрительных. О, вы из подозрительных? Да. Давайте так. Ладно, я волнуюсь.
Да, я на самом деле ничего не скажу конкретно, потому так. что на моей практике бывало и так, и так. Но по моему ощущению, все равно семейная жизнь – это главный стимулирует человека к коррупции.
К чему? Есть, по сути, к коррупции. Коррупции. О, вот это интересно. Ну-ка, интересно. Как это так?
Именно если мужчина...
Потому что женщина постоянно говорит «дай, дай, дай, дай». Это что ли? А, вот она. Опять женщина во всем виновата. Что ж так? Я каждый раз пытаюсь... Спасибо большое, Роман. Каждый раз я пытаюсь серьезно обсуждать темы, связанные с демографией, с кризисом, нет, не кризисом, там, проблемами рынка труда, семейными кризисами и так далее. Все равно тут же все сводится к тому, что виновата женщина. Вот. А, вы, видимо, Роман, простите, я вас отключила рано, вы, видимо, не женитесь как раз потому, что знаете, что как только вы поженитесь, жена вас будет пилить на то, что ей все надо, а то, что женщине надо, можно добыть только коррупционным путем. Такая логика, что ли? Вот интересно как. Чем она это заявление объяснила? А вы послушайте эфир, Андрей. Она говорит, что, в общем, ну, это люди без обязательств. Просто они не совсем надежные, там, не привязаны к чему-то, могут легко менять, видимо, рабочее место, не знаю. А как быть тогда хорошо? А если человек женат, но это у него четвертая жена, например, и у него пять детей от разных женщин. Вот он надежный работник или ненадежный? Вот тоже вопрос, да? Как вы ловко все чувствуете, говорит Хишаду. Да, есть такое, это правда. Так, еще сугубо личное мнение. 30-летний холостяк живет для себя. Сам себя он прокормить сможет и без работы. Ну, конечно, пачка пельменей в морозилке, она всегда должна быть. И доширак еще, все, а что еще делать-то? Вот, и доставка из вкусной точки. Ну, как так живут холостяки, да? Не знаю, просто. А женатый в депрессии на работе полезен, Владимир Бонд? А говорят, что депрессия женатых людей лечится разгрузкой щебня. Поэтому с точки зрения того, чтобы разгружать щебень, он полезен. Заодно и себя подлечит. Но это... Я слышала такой рецепт от людей, которые не признают, например, походы к психиатрам, если у них реальная депрессия, потому что считают, что это полная ерунда. Поэтому на разгрузке щебни да. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, спасибо за эфир.
Пожалуйста.
Меня зовут Анатолий.
Да, Анатолий.
У меня двое детей, мне 40 лет.
Так, вот вы из надежных.
Я на самом деле, я на самом деле хотел бы вот что сказать, что во многом, конечно, это зависит от самого человека и от личной мотивации. Но семья и стремление завести семью, если общество направляет человека на то, что вот, ну, говорит, вот семья – это хорошо, дети – это хорошо, и стремление завести семью у 30-летних мужчин, да, оно и сподвигает его работать, да. Если вот в обществе будет это понимание, и у этих мужчин, там, 20 или скольки... 20,
это вы говорите про людей, которые ответственно относятся к семье и понимают, что жена – это не мама, которая его будет обслуживать и любить безусловно.
Да, и если у людей есть такое стремление, то, ну, и, соответственно, работать они будут ответственно, чтобы обеспечить себя и в дальнейшем, ну, как бы, чтобы быть материально состоятельным, чтобы и завести семью.
Так.
Вот. А если человек, он к этому не стремится, и у него не было такого понимания, да, и, ну,
семья это прокачка.
Назад...
Давайте так, семья это прокачка личности, это дополнительные навыки и обогащение ума, ну, как-то так. Наверное.
Да, я согласен, да, ну, нужно не только материально и морально к этому готовым быть, но многие из тех вот 2000-х годов дети, которые сейчас выросли, да, как от конца 90-х, там, они видели...
Это я, это я.
Да. Они видели семьи какие, ну, многих не хватало в нашей стране денег, было тяжело, когда было много детей, мало путешествовали. Сейчас они, многие люди... говорят, мы не хотим платить нищету, допустим.
Это тоже про какую-то тревогу и про иррациональность, потому что когда, спасибо большое, когда начинают говорить про то, что он такой, тоже, кстати, момент, да, он 30-летний, например, или она 30-летняя, или 35-летняя, без детей, без мужей, ей говорят, ты подозрительная, она говорит, а я не хочу платить нищету, и я хочу себе подушку безопасности. И говорит, а ты ненадежная. Он говорит, так нет, я хочу работать, чтобы накопить себе на рождение. Он говорит, ты ненадежная. Ну, как бы вообще этот ребус пройти невозможно. Так, что здесь еще было? Мне 45, говорит Артем. 45, хороший возраст. Дальше. Женат, запятая. Но лучше бы был один, точка. И далее. Внимание. Женщины переоценены. Особенно современные 30+. Как я вас всех люблю, правда. Вот каждый эфир для меня наслаждение. Женщины после... А почему, кстати, переоценены? Женат, но лучше бы был один. А вы были бы один? Или вы были бы все-таки с женщиной, но которая не жена? Или вы были бы с женщиной, которая не жена, и вот, как говорят, да, Леонардо Ди Каприо обычно бросает женщин, как только им 25 исполняется, потому что он не знает, что делать дальше с женщинами, которым вот 25+. Вот. А в 30 лет переоценены чем, в смысле? Как они переоценены? Или вы не хотите быть женщиной в принципе? А мужчины 45+, они переоценены, как вы думаете? Или нет? Ну, давайте паритет соблюдать. Мне через неделю 36, если что. Вот. Артём. Я поняла. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Алло.
Да, Евгения, добрый вечер.
Здрасте.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, я вспомнил такую вот гипотезу.
Давайте.
Появляются деньги, появляются женщины. Пропадают деньги, пропадают женщины.
А я думала, у вас есть деньги, появляются женщины, пропадают деньги. Так.
Ну, вот что-то такое, да.
Так, и что?
И здесь вопрос приоритета. Вот мне, например, деньги не нужны как средство для... удовлетворение своих амбиций каких-то.
А что, как вы? А на что вы едите?
Нет, это не амбиции, это потребность жизненная.
Так.
В романе Чернышевского «Что делать?» он очень хорошо прописал. Ой. Мужчине нужно три вещи. Не замерзнуть, не умереть с голоду.
Да.
И вот третью я забыл.
И, в принципе, если бы не было понимает. Женщин, то, да, если бы не было женщин, цивилизация бы остановилась, ну, примерно на стадии пещерного человека.
Ну, да-да-да, моя девушка так и говорит. Вот, но так как она зарабатывает в 5 раз больше, чем я...
Да вы что? Вы живете на ее деньги?
Нет, не дает. Ни копейки не дает.
Она вам все денег не дает? О, да вы что? Подождите, а почему вы на ней не женитесь?
Потому что она хочет, чтобы я зарабатывал больше. А я не хочу.
Подождите, говорю, но вы же с ней живете.
Давай разделим немножко твой поделим, мои кровные. И вот будем как-то... Она говорит, нет, ты все должен обеспечить мне.
Ну да, вы же мужчина. Да.
Ну да, вот я говорю, у тебя больше денег. И все,
и что? Подождите, а почему тогда вы с ней живете?
Я не живу с ней.
А, вы просто встречаетесь?
Да.
А сколько лет вам и ей?
Мы ровесники, 36.
А, вы мои ровесники. Вот интересно. А детей нету, да, ни у кого из вас?
Нет. У нее карьера, у нее рекламный хороший бизнес.
Так может вам другую женщину, которая вот это самое, которая будет вам денег давать?
Она может не найти мужчину, чем я, понимаете?
Она может не найти мужчину! А сколько у нее зарплата? Расскажите.
Ну, у нее зависит от количества проектов.
Но все равно, сам максимум.
Ну, у нее проект может стоить 500 тысяч рублей.
А вы сотку зарабатываете? И вам ее жалко?
Нет, походу, она меня жалеет, поэтому еще позволяет...
Нет, вы же сказали, что... вы же сказали, что вы ее жалеете, потому что ей сложно будет что, найти кого-то?
Ну, вы понимаете, деньги не могут тебе дать счастья семейного.
А вы можете?
А я вот тебе задаю этот вопрос и не нахожу ответа тоже.
Как интересно.
Сложная концепция.
Вы знаете... Вот, слушайте, я думала, честно говоря... что все ролики на эту тему в социальных сетях, это какая-то выдумка. Это выдумка какая-то, потому что, ну, мне казалось, что это, ну, вот... А я слышу, вы настоящие! Боже, я люблю вас еще больше, правда, и свою работу. Так, правильно, встретил мужик девушку, сыграли свадьбу, родили ребеночка, а потом понятно, так, раздевает простого Леху до копейки, а на деньги Лехи улетает тусить с хахалем на Сен-Мартен, это что такое? Конечно, на все 5000 рублей она улетает туда и раздевает этого бедного Леху, и он платит алимент 5000 рублей, чтобы ей больше не досталось. Так. Утром ржака с Гудошниковым, вечером вы умиляете веселым эфиром. Степан, ну, конечно, я бы сказала, так, я бы сказала, что да, надо улыбаться. Моя жена домохозяйка уже 12 лет, меня это устраивает, любимая женщина не должна работать. Давайте так, не любимая женщина не должна работать, а любимая женщина должна делать так, как ей хорошо. Вот хочет она работать, пусть работает, но когда, уважаемый... Ой, я забыл, как вас звали, только что мы с вами разговаривали. Вы говорите, что ваша женщина зарабатывает 500 тысяч рублей, вы зарабатываете в 5 раз меньше, и вы не женитесь, потому что она хочет амбиций. А, кстати, да, вы говорите, она хотела... Вот тоже интересно, да? Она хотела, чтобы вы ее обеспечивали, так это она, может, за вас замуж не идет? Или вы ее замуж не берете? Ну, как-то так. А вы ей говорите, что она вам должна сейчас денег давать. А она не дает. А на каком основании она вам денег дает? То есть вы Альфонс? Так, что ли, получается? Нет, есть такие женщины, конечно. Просто, может быть, как это, дать возможность друг другу обрести свое счастье. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Не хотите. Так, это вы еще про алименты не обсуждали. Я не знаю. Мне кажется, закипят приемники, если мы будем алименты обсуждать. Вот. Так, не все люди такие. Нужно... Так, не то. Если любимая женщина не хочет работать и быть домохозяйкой, Ми говорит, а если любимая женщина не хочет работать и быть просто любите ее. Просто дайте ей то, что она хочет. И она вам приумножит то, что у вас есть. Вы купите ей дом, она там наведет уют. Вы что там сделаете еще? Дадите ей денег, она будет еще более красивая, и вы будете гордиться этой женщиной. Ну, как-то так это выглядит, правда. Еще 600 тысяч рублей общий бюджет, что тебе надо? Женись, хороняка! Но мужчина сказал, что он ему надо только для выживания. Но подождите, а женщина для выживания тогда вам зачем? Это потребность? Ладно, не будем тему развивать дальше. 19.30, новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Я, уважаемые слушатели, просто в легком шоке от того, насколько эти темы заботят вас больше, чем, простите, вершение судеб мира, потому что начали мы действительно с того, что 30-летние работники, с точки зрения некоторых депутатов, конкретно депутат Буцкая в нашем эфире вчера в «Умных парнях» это мне сказала, что они ненадежные работники, потому что у них там они без обязательств, вот. И мы вышли с вами на какой тезис? На тезис того, что, в общем, что делать, если кто-то дома не хочет работать. Каждый так, раз. Лидия говорит, какой выпуск слушаю вас и делаю один вывод. Жуткий комплекс у мужчин неполноценности в части финансов и всего, что с ними связано. И все у них упирается в то, что женщины меркантильные. А если по теме, я хоть и женщина, но холостяк со стажем. Так вот, в 30 лет я пахала как вол, без отпусков. В выходных была жуткая карьеристка. Как только появился ребенок, как работник, я сильно просела, говорит Лидия. Но для этого еще как раз и нужен рядом человек, семейный мужчина, который компенсирует, потому что, понятно, женщина не может разорваться, хотя история нашей страны и реальность нашей страны показывает, что женщины вынуждены не проседать, потому что они в одиночку воспитывают этих детей, у них копеечные алименты, и, соответственно, да, на алименты все-таки вышли, да, и что ей нужно делать? И она должна быть эффективным сотрудником. Но с некоторых, по-моему, даже вот госпожа Буцкая вчера в эфире говорила, что вот женщины с детьми, это очень эффективная работа, и давно про это говорит. Кто-то говорит, что эти женщины, они вечно на больничных или еще что-то. Если она одна, она не может позволить себе больничный, даже свой, не то что ребенковский больничный, понимаете? И поэтому у нее многозадачность в геометрической прогрессии растет. Надо все успеть. Но стоит ли действительно упираться, как бы понятно, что у нас этой градации, конечно, не будет, у нас и так-то вон сколько проблем того, что если ты молодая, ты родишь, а если ты старая, то, не старая точнее, а если ты там женщина, ну просто вот молодая женщина, у тебя дети, ты будешь на больничном, а если тебе 40+, у тебя уже, в общем, нейропластичность сниженная, непонятно, когда успеть, то есть получается по логике в промежуток примерно между 25 и 35 надо успеть все, ну вот как-то так, параллельно. И заработать, и родить, и еще умудряться быть молодой и красивой. Вот. И еще не вгонять мужчин в комплексы. Как... Я не вас слушаю, я у себя в телеге реально опубликую. Спасибо большое. Вот этот фрагмент, потому что мне кажется, он прям заслуживает внимания. Это реально круто. Это позволяет понимать вообще, как устроено российское общество сейчас на срезе нашего эфира. Так, а бездетных женщин-холостячек тоже на работу не... Здесь не брать, Андрей. Здесь тоже есть определенные, ну, как бы, определенные вопросы, определенные сложности. Вспомните, как история с МИТУ, вот это движение, которое было в Голливуде. Помните, когда Харви Вайнштейна еще обвиняли в харассменте, и вот женщины там одевались вообще черные, и вскрылась вот эта действительно проблема, вскрылась проблема того, что женщин объективизирует, сексуализирует, и плюс, там, если она там коленки не покажет, ее на работу не берут, ну, что-то подобное. Вот. То есть проблем-то есть всегда. Вопрос, как их решать. Понимаете? Как эти проблемы решать? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Алло. Здрасте. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Женщина наконец-то позвонила.
Мнение, что правы депутаты, так. Потому что если человек вот в этом возрасте не задумывается о семье, он, в принципе, как бы морально незрелый и безответственный, и какие могут быть результаты у такого человека. Все-таки действительно...
А я бы не сравнивала. Наличие... Вы считаете, что это связано между собой, да?
Да, да.
Это связано. Спасибо. А я бы не сравнивала. Понимаете? Потому что... Хорошо, мужчина, у которого есть семья, и который уходит из этой семьи. Вот это как? Но при этом он эффективный работник. Как это, в принципе, между собой связано? То есть, может быть, боязнь семьи – это действительно боязнь ответственности, правда? И в этом отношении, кстати, работать легче. А что делать с великовозрастными людьми, которые вот, ну, просят бухгалтерию, например, уменьшать белую зарплату, чтобы платить 3 копейки? Это про ответственность или про что? А так-то он на работу, конечно, ходит. И он формально у него есть ребенок, и формально он когда-то был женат. Вот как это работает, понимаете? Ну, непонятно. В контексте многозадачности хочется задать вопрос, а где бабушки и дедушки? Сразу срежем те, кто серьезно болеет. Где они? Так, они живут лучшую свою свободную жизнь. Ну, просто бабушки и дедушки сейчас, никого не хочу обидеть, но по факту нынешние бабушки и дедушки – это родители первых 90-х годов, которые там отправляли к своим родителям, то есть к бабушке и дедушке, детей на побывку. И даже на то, чтобы они там жили, ну, примерно лет до 17. Вот. Понятно, обстоятельства сложные и так далее. А сейчас, ну, в общем, у них тоже есть своя жизнь. Они говорят так, ну, примерно, своя жизнь. Кажется невероятно, но все вышеперечисленное про карьеру детей и внешность моя мать смогла и успела, говорит Старлей. Старлей, многие мамы все успели, Старлей. Но я, честно говоря, особенно если... Просто добрый совет, пожалуйста, можно я вам дам? Если вы будете своей женщине предъявлять, что «а моя мама успевала работать на заводе, таскать сумки...» 12 часов, или 8, хорошо. «Таскать сумки из магазина, стоять в очередях во время дефицита за ГДРовским фарфором и за мясом, потом приходила домой и готовила на всю семью, и при этом прекрасно выглядела, и вообще ни на что, ключево, ни на что не жаловалась», не говорите этого женщине, с которой вы хотите, в общем, отношения завести. Пожалуйста, не говорите этого. Ну, просто вас предупреждаю. Потому что это не показатель. Нельзя сравнивать женщину, с которой вы хотите там отношения какие-то построить, или просто вы испытываете к ней симпатию, или что-то предъявляете. Нельзя сравнивать со своими матерями. Потому что, во-первых, ваша мама, если она вам не жаловалась на жизнь, это не значит, что ей не было тяжело. А просто она понимала, как взрослый человек, что ребенку жаловаться не нужно. И плюс вот это было, да, все так жили. А сейчас живут по-другому. И если вы будете это говорить женщинам, то и женщины вам могут предъявить, когда вы говорите, что давай счет разделим пополам. Она скажет: а мой папа, понимаете, нас 3 дочери и мама, цветы каждый, деньги безлимитно каждый, по квартире каждый и что-нибудь такое. И приходил и всю зарплату маме на стол клал. И никогда не говорил: а давай вот с тебя 500 рублей за Цезарь, а я просто кофейку попил. Или кипяточку даже, кофеек дорого. Не надо, пожалуйста. Так, у нас 4. Жена почти никогда не работала, некогда ей было. А, никогда ее в этом не упрекала. Она у меня лучшая. И вывозит 4 детей, и хозяйство, и меня еще терпит, Андрей, говорит. Святой вы человек, Андрей. Отец же тоже не сидел на диване, говорит Старлей. Нет, просто ваша логика в чем заключается? Понимаете? Вот ваша логика, если у вас была такая семья, это прекрасно. Но это не значит, что женщина должна соответствовать образу вашей мамы. Потому что она на вас смотрит, как на там, ну, потенциального мужа, что-то такое. И когда вы ей говорите, что моя мама успевала, ну, хорошо, а я не успеваю, зачем? Я должна быть похожа на твою маму? Нет, конечно. А если такой женщине сказать, она ответит: хорошо, а на чем? Да зачем сравнивать? Это просто, это разговор в никуда. Это то же самое, как говорить: я хочу себе дружную семью, потому что моя семья дружная. Да, но не факт, что у тебя получится дружная семья. И не факт, что если ты сирота, ты должен сгинуть автоматически, что у тебя нет семьи. Ты, наоборот, можешь построить прекрасную дружную семью, потому что ты не хочешь так, как было у тебя, там, не знаю, детство в детском доме, не дай бог. 7373948, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Согласен и подписываюсь под каждым вашим словом.
Спасибо большое.
Тем не менее, уже будучи взрослым человеком,
да,
подневольно, я не знаю как, выкинуть этого мужиков нельзя. Идет всегда сравнение с мамой.
Вот это загадка для меня тоже. Почему? А моя мама... Лучшая женщина на земле. Я скажу, моя тоже. И что?
Мама их обожает.
Да.
Вот. Мальчики особенно. И, ну, вольно-невольно, какой бы ты умный, продвинутый не был, ты сравнишь с твоей хорошей мамой.
Да,
самый
но...
Самый умный, самый красивый.
Но жена не обязана быть похожа на маму.
Конечно, нет.
И нельзя, на... ну, извините, это разная система отношений. Да.
Но вышибить мужику сказками, разговорами.
Сказка. Спасибо большое. Интересно. Так, сравнивать можно говорить. Да зачем сравнивать? Женился бы я на вас, но уже счастлив в браке, говорит моя. Вы, главное, меня сначала спросите. Так, Евгений, интересно, а кто у вас папа? Вы так рассуждаете? Психиатр, нарколог, если интересно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я голос слушаю всегда, вот с удовольствием.
Спасибо, спасибо, так.
Значит так, подвожу итог, ну, со своей точки зрения. Мне 74 года,
угу.
Трижды женат, четверо детей.
Круто.
Три девочки, мальчик.
Так.
Вывод делаю из семейной жизни. Женщины нужны только для того, чтобы завести ребенка и на 15-16 лет. Все, после этого ты ее меняешь как автомобиль, заводишь новый роман, рождается новый ребенок, ты там в семье, там все проходишь, опять школа, так. это.
Почему на 15 лет-то только?
А потому что через 15 лет в среднем меняется взгляд человека на жизнь, мироощущение и так далее.
А у вас, получается, вот. Он не меняется?
Почему? Меняется?
Нет, ну, подождите, вы установили... Интересно просто, вы установили срок годности женщине 15 лет.
Для семейной жизни.
А ей потом что делать? Женщине. Нет, подожди, а ей что делать потом?
А ей потом они будут ехать рядом со мной где-то. Вот я сейчас езжу часто в зону СВО, мне будут 74, вот.
Так.
Просто сейчас машина разбита. И вот они сидят, медсестры, там, замужние, вдовы, четверо детей, трое детей и так далее. И все, и возраст так, 45 плюс-минус туда 50, вот так. И все такие недовольны, и все мы плохо, и все, что-то им не хватает, и так далее, и так далее.
Подождите,
так далее.
А я не понимаю, просто вы всегда были инициатором того, чтобы уйти из брака?
Да, да.
Вы
да,
были?
Я понимал уже, что да, вот она, пока я работал, она выучилась, вот одна у меня генетик, вторая у меня филолог, третий у меня крупный специалист в этой самой как, области.
И вы уходили? Так может вы боялись, что она, они, ну простите, умнее вас нет. будут?
Нет. Ой, господи, вот...
Нет?
Между нами? Я как
между
говорил,
нами.
Я вам, не, если, я вам не говорил, но...
И еще 500 тысяч слышали, человек нас скажу, слышит
все
так.
Все решается в этом, в постели.
Ой. Господи, как Ларчик просто открывал. Вот оно как... Спасибо большое. Буду знать. Он срок годности человек установил. Вот. Какую-то антиутопию завезли. Замятин с Орлом отдыхают. Послушайте мудрого человека, говорит Алекс. Вот это интересно. Но видите, концепция у человека... Но главное, я не спросил, все ли счастливы были. Это... А то, может быть, через 15 лет... Ну, конечно, она замученная потом через 15 лет. Еще, да? Ее бы поддержать, а она уже... Ну, как Леонардо Ди Каприо, правда? Вот, в 25 и все. И больше ничего не должно быть. Все. А потом непонятно, что с ней делать, да? Но вот дети выросли, а что с ней делать-то потом? Поэтому надо идти туда, вот дальше, дальше, дальше. Но, с другой стороны, главное, если все счастливы. Понимаете? Потому что многие сейчас тоже скажут, что... говорят, вот мужчина, да, там 50 лет мужчине. Я хочу себе 23-летнюю, например. Вопрос. Что с вами будет делать 23-летняя барышня? Красивая вся, воздушная, с карьерой, там, с мечтами, со своими... Что она с вами будет делать? Расскажите, пожалуйста. Вот. Тоже, да? Потому что вы понимаете, что вы с ним... Она с вами... А вы ей зачем? Расскажите. Так. Причем тут пастель? Пастель, подождите. Пастель — это из живописи. Что-то... Главное, чтобы жена тоже ни с кем не сравнивала, говорит Павел. Еще женщины во всем виноваты. Раз таких мужиков выбирают мужики, то при чем, говорит Андрей? Послушайте, опять мы... У нас какая-то закольцованная история. Давайте уже разорвем этот порочный круг. Все с вашей точки зрения сводится к тому, что она заранее должна знать. Она заранее должна знать. Как человек... Вы что, всю жизнь наперед заранее знаете? То есть вы здесь объект, вы не субъект. Вас на себе женили, вас не приняли таким, какой вы есть, а вы только говорите, что «а вот моя мама и потом ваша жена виновата». Вот удобная позиция, вот прям восхищена, честно, железобетонная, главное. На Патрике она поведет своего скуфа. А, так, она про Сигма-боя. Нет, Сигма-боя, ну откуда? Сигма-боя это еще надо в игровую комнату куда-нибудь, если про Сигма-боя. Это не на Патрике, на Патриках люди постарше. Вещи из лайма, а ты, ну вот, понятно. Карасика брать на прикормку, говорит Виталий. Виталий, вы недооцениваете. Вот, ну, тут кто-то сказал, что женщины в 30+ переоценены. Вот. А вы попробуйте пригласить женщину 30+, например, у которой работа, там еще что-то. Не салата «Цезарь» поесть, вот, а, например, картошки со скумбрией приготовить. Что-нибудь такое. И сказать, и мы с тобой в баньку пойдем. Вот. Может быть, это вы недооцениваете женщин 30+, особенно 35+. Знаете, ей кофе с пирожным и прогулки в парке вообще не нужны. Вообще не нужны. Вот. А если вы ей еще предложите, например, у нее там какой-нибудь домик есть, и скажете, я тебе привезу вагон, КАМАЗ песка, например, участок выровнять, или чернозема. А вот попробуйте и оцените тогда, самое главное, вас оценит женщина 35+, понимаете? А на обед картошку со скумбрией. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вы знаете, мне тоже кажется, нельзя сравнивать, допустим, наших матерей с современным жен, если наши матери там, так сказать, получали бесплатную квартиру, бесплатное образование, да, так сказать, и прочее. Сейчас же женщины, так сказать, вынуждены попадать в кабалу к ростовщикам, чтобы получить жилье.
В кабалу к ростовщикам? Ну, не к ростовщикам не надо идти, но в банк надо идти, если что. Так, что здесь будет? Раньше квартиры бесплатно давали. Ну, давали бесплатно квартиры, да. Сейчас сложнее, конечно, естественно. Поэтому, когда вы говорите, женщина меркантильная, ну, как она? А вы тоже все красивую хотите. А не, понимаете, не баб-ягу с одним зубом. Ну, а это денег стоит. Это денег стоит. Так, я одну в баню пригласил. Она подумала, что я ее задержку легкого поведения считаю. Нет, ну не надо с этого самого, с наскока-то сразу женщину в баню звать. Ну, я не понимаю, послушайте, не надо, я не буду отнимать лавры у Розы Сибитовой, но какие-то, может, какой-то в Телеграме что-нибудь написать на эту тему, да, может быть, какой-то краткий курс придумать, потому что я-то топлю за демографию, я топлю за детей, за демографию, за браки, за все это дело, за счастье самое главное. Ну, как-то, не знаю, а то все настропалились какие-то на курсы пикапа ходить. Мне кажется, абсолютно вредная штука, которую надо запретить. Где вообще не про людей, там вообще какая-то непонятная история. А надо как-то про жизнь. Ну, давайте про жизнь попробую, если вы меня надоумили, кстати, на это. А, гайд по подкатам. Евгений, вам привезти КАМАЗ песка. А у вас есть КАМАЗ песка, Старлей? Интересно. Так, ей тоже скоро понадобятся зубы, а она них деньги... Вот, в 35+, действительно, вы говорите, ей деньги понадобятся на зубы. Конечно, вы скажете, дорогая, не в парк зову тебя никуда, а выбирай себе импланты. Есть деньги даже на американские, не только на корейские. Представляете, как она вас оценит? О-о-о. Только когда с ней будете расходиться, например, не просите деньги вернуть, некрасиво получится. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, какой искрометный эфир? Да, Ольга, спасибо. Все девушки хороши. Так, опять зубы понадобятся. Да что ж такое-то? Будет полезно не только привезти песка, но и сделать септик, утеплить дом, дров натаскать и помочь взрыхлить землю. Вы все знаете. Вы, оказывается, все знаете. Просто, пожалуйста, поймите, что взаимоотношения свидания или приглашения не ограничивается парком в -20 и стаканом ванильного или какого там лавандового Рафа. Пожалуйста. Некоторые женщины любят рыбалку, например. Вот любят рыбалку. Им прям нравится такое. Деньги брать зубами. говорит Жорик. Еще, ну, можно привезти молодые кусты крыжовника. А вы спросите, что она... А может быть, здесь живую изгородь надо сделать? Понимаете, и забор она хочет. Не вот этот, как он называется, профнастил ужасный, некрасивый, пожалуйста. Она хочет деревянный штакетник какой-нибудь. Да, вот как на конюшне, вот этот красивый очень, как из фильмов. Представляете? Какие варианты подарков и подкатов я вам сейчас предлагаю? Пожалуйста, сегодня пятница, кстати. Вот вы сейчас с работы едете и подумайте. Главное, жену не пьющую, говорит Соломон. Ой, ну это как посмотреть, Соломон. Вы знаете, вот звукорежиссер у нас сидит тут, и он глаза закрыл на фразе, поэтому вы... Знаете, надо выяснять, не надо заранее, а то получается, что у вас есть какое-то представление, там, не знаю, из книжек. Вот девушки, вот тут кто-то сказал, я не могу, переоцененные женщины 30+, вот мне через неделю 36 будет, и мы все взрослые, значит, на диснеевских мультиках. И именно поэтому первые браки комом, потому что в голове был диснеевский мультик, что жили они долго и счастливо, вот уезжая в карете туда в закат. Вообще не так, вообще в сказке не так, как в жизни. Абсолютно. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то стереотипы по поводу там, того, какие подарки нужны или еще что-то, расширьте горизонты, и женщины к вам сами потянутся. А охоту женщины любят... Охоту, вот не знаю, как-то охоту, рыбалку. На охоте хорошо, знаете, вот когда мужчины пошли охотиться, а женщины себе столик разложили, а мужчины перед этим развели костер, а сами пошли туда вальчно пострелять, например. Вот, что еще? Плиточку какую-нибудь газовую небольшую, вот, там можно какое-нибудь мясца пожарить. Ну, потому что кажется, что, в общем, современная охота спасла, в общем, гораздо больше животных, чем весь Гринпис, запрещенный или нежелательный вместе взятый. Вот мое мнение такое. Поэтому пока там люди увлечены, можно вот эту плиточку, на плиточку поставить какую-нибудь кастрюлечку или из дома что-нибудь принести в деревянной корзиночке, вот, что-нибудь разлить. Чтобы согреться, правда, тепленькое. Чаек, например, да, у нас 16+, чаек разлить. И ждать, пока там, вот, там стреляют, там еще что-то там. А потом это все бурно обсуждать. Очень прикольно. И костром пахнет классно. Вот, поэтому, в принципе, охота как вариант. Почему нет? Правильно, Аладдин летал не на строй рынок, а за забором, а рассады для жасмина в Багдад. Такое тоже бывает, знаете. Как потом красить этот штакетник каждые три года, Сергей, а вы потом женитесь на этой женщине, чтобы вы красили этот штакетник. Понимаете? Вот этими вот самыми руками будет все это скреплять. Почему нет? А профнастил, ну, просто некрасивый. Ну, правда, профнастил некрасивый. Так, еще. Я воспитан на Том и Джерри. Александр, у вас нет шанса, простите, если это так. Вот, хотя, смотря, как это, увлечения бывают разные, не знаю. Давайте все, понятно. Так, Айвенга тут говорит, еще, опять не пью еще. Как необычно, гайд, как необычно очаровать девушку. Хорошо, вы меня уговорили, я пока настраиваю на как-то активное заполнение своего телеграм-канала. Называется радиоведущий Евгения Волгина. Волгина FM латиницей можно в одно слово там найдете. Я поняла, чем, в общем, разнообразить выходные. Пожалуйста, что-нибудь напишу. Хорошо. Подписывайтесь, пожалуйста. Далее у нас рубрика. Будет, я с вами прощаюсь, до понедельника. Всем хороших выходных. Идеи я вам раздала, поэтому пользуйтесь. Всем хороших выходных.